19:18 в Москве. Вы только что слышали рубрику «Книги вокруг Майи Пешковой» в рамках программы «Книжное казино». Напомню, это Никита Василенко. И сегодня у нас в гостях писатель Валерий Панюшкин. И поводом для нашей встречи стала книга, которая вышла у редакции Елены Шубиной в серии «Актуальный роман. Девушка, которая выжила». Я сразу прочитаю аннотацию, которая есть на задней стороне обложки книги. Главный герой повести «Девочка, которая выжила» узнает о гибели подруги своей дочки-студентки. Кто виноват в случившемся? Кураторы зловещей группы смерти? Социальные сети с другими какими-то сегментами? А может быть, его собственная дочь? Много-много вопросов. Эта книга, я не знаю, как правильно охарактеризовать. Да, вот актуальный роман лучше всего подходит. И здесь, мне как показалось, после прочтения мы встречаемся с тремя сюжетами. Первый — это вот история тех самых групп смерти, о которых в свое время много писала «Новая газета», «Газета», «Медуза», то есть о проблеме склонения молодых людей к добровольному уходу из жизни. Второй важный сюжет, который для себя отметил, это отношение родителей с детьми в кризисной ситуации, вот как выстроить грамотно коммуникацию. И третий — это работа следственных органов, работа системы в подобных ситуациях, какую роль они здесь играют и насколько они вообще заинтересованы в том, чтобы расследовать какие-то дела, которые связаны с таинственным уходом из жизни. И вот у нас в гостях писатель Валерий Панюшкин. Валерий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, вот давайте тогда, вот как, знаете, на уроке литературы, что имел в виду автор? Построим наш разговор.
Слушайте, ну, автор имел в виду написать интересную историю, захватывающую и рассказывающую про что-то, что меня волнует, да. Собственно, идея книжки родилась из, ну, реальная история, которая произошла со мной, с моей дочерью, я стал, ну, реагировать тем способом, который писатель реагирует. Да? Я стал превращать это в сюжет. Да? То есть это не документальная книжка, да? Но у нее есть прототипы, и у нее есть прототипическая история. Да? Дальше, ну, то есть вот это, в принципе, да, ну, вот если так посмотреть, то это детектив, да. Девушка погибла, есть какие-то близкие люди, и по очереди подозрение падает на каждого из них, такая чистая Агата Кристи, да. Другое дело, что оно так немножко перекошено, ну, собственно, преступник в конце пойман, но не совсем понятно, преступник ли он. Его, так сказать, осуждают, но по случайным обстоятельствам, а не по доказательствам и так далее. Да? То есть это ну, такой классический детектив, но немножко перекошенный, да? Немножко как бы у которого съехала ось. Да? И дальше, ну, как бы, что касается групп смерти и вот этой вообще проблемы подростковых самоубийств, да, это самый главный ужас, который может быть у человека, у которого есть дети, да, ну, у меня их пятеро, поэтому, ну, вот просто когда там просто задумываешься об этом, да, вот, что такое бывает, да, то сразу попадаешь в ситуацию какого-то, ну, чудовищного напряжения, да, с которым не очень понятно, что делать, да, потому что, ну, как бы, с одной стороны, ты должен, да, следить за ребенком, да, не терять контакта, но с другой стороны, ты не можешь превратить жизнь ребенка в сплошную слежку. И вот эта середина, которую можно найти, значит, где-то между полным невниманием и тотальной слежкой, да, она, наверное, есть, и я пытаюсь искать ее в книге. Да. Что касается отношений родителей и детей в сложных каких-то ситуациях, то тут, к сожалению, вот на мой взгляд, никакого рецепта нет. У меня один из персонажей там в книжке говорит, что я просто нахожусь рядом и жду помощи оттуда, откуда она действительно может прийти. Ну, имея в виду там Бога, да, там условного провидения там, и так далее. Да. Что же касается следственных органов, то я, прежде чем писать эту книжку, пошел там общаться с разными следователями, которых все мне характеризовали как очень хороших, как следователей с очень хорошей репутацией. Да. И меня совершенно поразило то, насколько они завалены вот какой-то бюрократической работой. У каждого из них там 28 дел одновременно. Да. Это вам не Юнис Био, да, это не Харри Холли, который там у нас полгода расследует одно как бы дело, и у него еще в подчинении есть группа экспертов. Фигушки. 28 дел одновременно, значит, вечно писать какие-то объяснительные, пояснительные запросы, то есть куча какой-то бюрократии, и даже очень квалифицированный человек, даже очень честный, да, оказывается в состоянии, в котором совершенно невозможно работать. Да. И вместе с тем, вот здесь же рядом, да, у тебя есть корочка, и у тебя есть возможность зарабатывать этой корочкой. Да. И вот этот вопрос, когда ну, ты там на зарплате 80 тысяч рублей в месяц следователем ничего не можешь сделать, потому что тебя душит вот эта вот бюрократическая штука, да, и при этом на этом же месте, с той же корочкой, ты можешь получить какие-то несметные взятки, и противостоять этому очень сложно, да, ну, это надо быть очень сильной личностью и очень хотеть действительно там бороться со злом, вот это вот все.
Тем временем нам уже напоминают, что мы книжное казино, и пора разыграть первый лот. Сегодня у нас будет 3 победителя, потому что будет всего лишь 2 вопроса. Итак, внимание, первый вопрос. И, конечно, мы разыгрываем промокоды на книгу «Девочка, которая выжила», промокоды «Литрес». И напомню, что книга выйдет именно в электронном виде где-то в конце апреля, 29 апреля, если мне не изменяет память. И именно промокоды можно уже сейчас активировать и получить некий такой предзаказ. И книга появится обязательно у вас там в библиотеке. Ну а сейчас, внимание, первый вопрос нашей викторины. Гелеровский считал Лондон самым туманным местом Европы из-за огромного количества представителей криминалитета, нищих и других социально чуждых элементов. А какой район Москвы для него был самым туманным? Какой в этом контексте район Москвы Гелеровский считал самым туманным? Плюс 7-985-970-45-45 телефоны для ваших смс-ок. И кто-то спросил, можно ли отвечать через WhatsApp? Да, можно. WhatsApp, Viber, Telegram. Пожалуйста, отвечайте, ждем правильные ответы. И кто еще пришлет свою почту, чтобы мы отправили промокоды, будут вообще просто восхитительны. У нас остается не так много времени до новостей, буквально 2 минутки. И вот я хотел немножко вернуться к сюжету, связанному со следственной работой в книге. Вот вы наверняка уже какие-то читали первые отзывы, рецензии. Не было ли обвинений, что вы хотите как-то обелить работу следователя, потому что многие, конечно, у нас сейчас, смотря на какие-то современные дела, которые происходят, актуальные дела, ну, считают, что следователи сейчас вернулись в какой-то репрессивный режим, а вы вот занимаетесь обелением?
В каком-то смысле да, потому что, ну, так сказать, очернить мы можем все, что угодно, да, а посмотрите, как ведут себя журналисты в последнее время, да, а военные, а учителя, а преподаватели вузов, да, то есть, ну, так мы можем. Нет, я реально общался с людьми, которые произвели на меня очень хорошее впечатление, хотя, ну, конечно, понятно, что вокруг них происходит очень неприятные вещи всякие, и коррупция, и просто плохая, так сказать, работа. Но хорошие, профессиональные, честные следователи есть, и я их видел вот этими глазами.
А вот разрабатывая этот сюжет, был ли у вас какой-то, может быть, исследовательский вопрос?
В смысле?
А именно конкретно сюжетную линию со следователями. То есть вот я хочу разобраться, что ими движет. Например, работая за такую маленькую зарплату, с таким объемом работы, и при этом, можно сказать, действительно делать много хорошего и не скатываться в коррупцию и прочее-прочее.
Нет, ну это очень понятная вещь. Да? Как раз этим вопросом я не очень... задавался, люди хотят бороться со злом. Да? Врач хочет бороться с болезнью, учитель хочет бороться с безграмотностью, следователь хочет бороться с преступностью. Да? Это, ну, реально существующая вещь. Да? То, про что мы с ними разговаривали, это всякие бытовые подробности. Да? Как делается то, как делается это, как это все устроено. Да? Вот эта вещь, которую ради которой я пошел общаться с ними, поэтому я задавал вопрос, типа там, а как ты составляешь протокол?
Да? Валерий, мы вынуждены прерваться на новости и короткую рекламу. Это программа «Книжное казино». Оставайтесь с нами.
«Книжное казино». Радио «Эхо Москвы». Вход свободный.
Часов 15:35 в Москве. Продолжается программа «Книжное казино». У микрофона я и крупье Никита Василенко. Помогает мне звукорежиссер Светлана Ростовцева, распорядитель электронных подарков Ксения Никонова и видеоинженер Василий Александров. Напомню координаты нашего игрового стола. +7 985 970 45 45. Телефоны для ваших смс-ок, вопросов, ответов и прочих комментариев. И не забывайте, что радио можно не только слушать, но и смотреть. Пожалуйста, «Эхо культура» в YouTube и Яндекс.Эфир для вашего внимания. Я напомню, что у нас в гостях писатель Валерий Панюшкин, и сегодня мы говорим о его новой книге «Девочка, которая выжила». Но прежде чем мы продолжим наш разговор, я еще прочитаю вам рейтинг от Литрес, рейтинг электронных изданий. И там топ-3 сложился следующим образом. Джон Кеха «Под сознание может все», аудиокнига. Татьяна Полякова «Особняк с выходом в астрал». И первое место Борис Акунин, новинка «Лекарство для империи. История российского государства. Царь-освободитель и царь-миротворец». Электронная и аудиокнига, вот они разделяют первую строчку. И сразу же я назову победителей. На первый вопрос нашей викторины ими стали Ирина 0360, Владимир 1736 и Татьяна 0120. И правильный ответ, вот, Валерий, вы догадались, какой у нас правильный ответ нашей викторины?
Хитров.
Правильно, да, правильный ответ — Хитровка. Это действительно тот район Москвы, который Гилеровский считал туманным. Туманным, как Лондон, в том самом криминальном значении. Но мы продолжим изучать Хитровку, но с точки зрения литературы. Внимание, второй вопрос. И тут тоже три победителя. Это, к сожалению, последний вопрос нашей сегодняшней викторины. Хитровка часто возникала как место действия в романах Бориса Акунина. Так, одну из книг, где фигурирует этот район Москвы, Акунин называл романом в стиле этого английского писателя, писавшего в том числе о лондонских сиротах. Что ж, назовите нам этого английского писателя, именем которого называл свой роман Борис Акунин. +7 985 970 45 45, телефоны для ваших смс-ок. Ну, а мы продолжаем обсуждение книги «Девочка, которая выжила». Напомню, что она вышла в издательстве АСТ, редакции Елены Шубиной. И вот уже печатные версии доступны, электронные скоро-скоро подоспеют. И я вот хотел поговорить о вопросах самоцензуры. Понятно, что когда вы пишете о группах смерти в соцсетях, о работе следственных органов. По нынешним временам это довольно смело. Не было ли у вас какой-то боязни, что книгу не напечатают, или что если напечатают, возникнут много проблем? Вот не было ли желания там что-то убрать, подредактировать? Или вы писали это все на одном дыхании, и будь что будет?
Ну, конечно, будь что будет, потому что, не напечатают, и что, да? Ну, выложим в соцсети, да, подумаешь, беда какая. Нет, я не помню, чтобы возникла у меня какая-то... желание какое-то что-то там отцензурировать, отсамоцензурировать, да, кроме разве что, близкие люди, там, жена, там, да, узнавая в персонажах каких-то, значит, их прототипов, мне говорят, ой, он на тебя обидится, да, там, но мне кажется, что люди вполне как бы умные и понимают, да, там, есть, например, эпизод, когда писательницу Людмилу Улицкую не пускают в ресторан, потому что на месте, потому что фейс-контролю показалось, что как-то она недостаточно шикарно одета для этого богатого ресторана. Рано. Это действительно история, которая произошла однажды. Я видел ее своими глазами, да, я писал. Издатель мой, Елена Шушубина, прям спросила Людмилу Евгеньевну, не обидится ли та, если вот будет такой вот эпизод. Да? Ну, понятно, что Людмила Евгеньевна, так сказать, Улицкая ответила, все было не совсем так, как Панюшкин описывает, но ладно, пусть остается. Да?
Она выступила своего рода камео, получается.
Да.
И у вас также среди камео, я вот запомнил, Алексей Свет, который тоже часто бывает у нас главврач Первой Градской.
Алексей Свет там появляется, там Чулпан Хаматова появляется, близкая моя подруга, и я ей... Тут тоже говорил, Чулпан, хочешь посмотреть, что там? Ты там есть. Ты маленький эпизод, но ты там есть. Да? На что она мне ответила, нет, я не буду смотреть, не буду влиять на то, что ты там пишешь, а то тебе там захочется из любви, да, там, взять что-то, исправить, смягчить и так далее. Да? Вот жду, когда Чулпан... прочтет
и напишет, как же так, Валерий?
Что ж ты написал?
Я же тебе доверял. А тем временем нам принесли еще список победителей. Ими стали Павел 17-29, Марат 16-36 и Анна 95-27. Валерий, ну а вот сейчас вы угадайте.
Я точно не знаю, но полагаю, что Диккенс.
Все так, Чарльз Диккенс. И действительно, роман «Любовник смерти» вышел в жанре диккенсовского романа, как говорил об этом Борис Акунин. И мы поздравляем наших победителей. И, к сожалению, викторина на сегодня закончилась, и я желаю получить наслаждение от прочтения повести. Но не знаю, на самом деле, художественная составляющая, да, действительно, это повесть, но когда вы садились писать, вы уже прям думали, что это будет повесть? Или вы, как напишется, так напишется? Вот законченное произведение, так и получится.
Нет, слушайте, я в этом смысле довольно, такой довольно системный автор, да, то есть у меня есть планы, я уже понимаю, там, сколько у меня глав будет, в какой главе чего происходит, какого примерно объема это все. И, в общем, мне с самого начала было понятно, что это вот не вот такой роман, да, там, не Донна Тарт, не Джонатан Франзен, да, а это все-таки довольно небольшая, да, не очень толстая книга, там что-то около 350 страниц, да. Большой роман — это подвиг, да, это вот там я один делаю, да, но я его уже делаю примерно типа лет 5, это много линий, которые переплетаются, расходятся, сходятся, это прям огромная многолетняя работа, да, и ну, как-то мне сразу было понятно, что это небольшой роман.
А вот в планах есть такая большая многолетняя работа? Поделитесь.
Да-да-да, я же, да, я делаю такую работу, но делаю уже 5 лет параллельно со всем остальным. И, ну, написал, может быть, четверть.
Ну что ж, будем наблюдать и ожидать премьеры. Кроме того, хотелось спросить, а вот вы как автор, когда вы участвуете в постпродакшене, насколько вы в этом заинтересованы, в участии, потому что немаловажная составляющая книги — это, конечно, ее обложка. Вот когда издатель ее делал, вы там, не знаю, курировали это все направление, вы спорили, что хочу именно так, чтобы она была заметна на полках. Вот как вы принимаете участие в таком роде работы?
Я в этом смысле очень такой старательный автор, да, мне издатель говорит, надо так, я делаю, да. Другое дело, что в том, что касается обложки, да, то мне бы, конечно, значительно приятнее было бы видеть такую, знаете, серенькую однотонную обложку, на которой было бы, еще если снизу написано издательство «Академия», да, ну, как вот издают там Пушкина, да. Но, к сожалению, я не Пушкин, поэтому мне действительно надо, чтобы вот была обложка заметная, яркая, да, которая кажется мне избыточно яркой, да. Но я понимаю, что в этом смысле издатель является куда более профессиональным человеком именно в продвижении книжки, чем я, да. Поэтому вот во всех начинаниях, касающихся промоушена, да, я стараюсь издателя слушать. Да, мне говорят, идешь на «Эхо Москвы». Я иду на «Эхо Москвы». Он говорит, идешь во вторник 20 числа в 7 вечера в магазин «Достоевский» представлять книгу. Я иду во вторник в 7 вечера 20 числа в магазин «Достоевский».
Надеюсь, все слышали, да, магазин «Достоевский» в 7 вечера. Да.
Приходите, можем поговорить, да? Там едешь в Красноярск на ярмарку. Хорошо, осенью поеду в Красноярск на ярмарку, да? Я в этом смысле доверяю маркетологам Елены Шубиной. Тем более, что, ну, так, должен сказать, что вот так внимательно с моими книгами еще не работали.
Валерий, к сожалению, наша встреча подошла к концу. Спасибо, что нашли ваше время. И мы рады анонсировать, что дальше у нас будет Людмила Петрушевская со своей сказкой «Царевна лягушка». Ну а после программы «Галопом по Европам», «Шо там у них» и «Телехранитель» про сериал «Медиатор». Ну а что, книжное казино прощается с вами. До новых встреч и хороших вам книг. Берегите себя. We'll be right back.